Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы предлагаем вашему вниманию передачу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира с ведущими Анатолием Руденко и Николаем Дорошенко.
Несмотря на все препятствия и проблемы, перевод Библии на русский язык продолжался, и в частности он продолжался трудами архимандрита Макария или Михаила Яковлевича Глухарева. Это известный миссионер, работал на Алтае, там его до сих пор помнят. И в 2000 году он был канонизирован Русской Православной Церковью. И именно архимандрит Макарий продолжил труды Российского Библейского Общества по переводу Священного Писания на русский язык.
А кто он был такой, вот этот архимандрит Макарий? Вот вы уже сказали то, что он был миссионером, ну а где он учился, что он за личность был? Может быть, особенности какие-то вы могли бы рассказать нам?
Его светское имя было Михаил Яковлевич Глухарев. Закончил он Смоленскую семинарию, а сам он был сыном священника из Богоявленской церкви города Вязьмы, Смоленской губернии. Вот после окончания Смоленской семинарии он проходил должность учителя в начальных классах той же семинарии по латинскому языку. И в 1814 году он поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Причем ректором этой академии во время его учения был архимандрит Филарет, впоследствии митрополит Московский. И митрополит Филарет очень любил этого способного студента. О нем отзывались как о одном из самых даровитых и блестящих студентов Петербургской духовной академии. Одним из его преподавателей, а именно преподавателем еврейского языка, был протоиерей Герасим Петрович Павский. И вот что касается характера, сохранились о нем предания, что он отличался крайней живостью и некоторой восторженностью, но выдавался при этом в кругу товарищей чрезвычайным изяществом, приемами и манерами светского благовоспитанного юноши. Но он не остался при академии преподавателем, хотя имел к тому все качества. И он начал после окончания академии свою службу в Екатеринославе профессором церковной истории. Он был также инспектором семинарии и ректором низших училищ. Но как-то административная деятельность его, видимо, не привлекала. Вскоре он был переведен в Кострому ректором семинарии. Там его возвели в сан архимандрита. И вот один из его учеников, Преосвященный Афанасий, бывший архиепископ Казанский, писал о нем, об архимандрите Макарии: «Славлю и величаю благодать Божию, которая осязательно для меня проявилась в скудельном сосуде его, лобызаю жезл и палицу моего наставника, ибо та мя настависта», это он по-славянски да, выражает, «чту благовестнический посох его, пою песнь упования и бессмертия на могиле человека Божия». Вот что писал один из его учеников. И там, в Костроме, в семинарии, архимандрит Макарий как-то не прижился. Вот, видимо, опять сыграла роль вот эта живость характера, его идеализм, восторженность. Наверное, он столкнулся вот с этой казенно-бюрократической системой управления духовными учебными заведениями, которая господствовала в то время.
Это вот как раз то, о чем вы в прошлой передаче и рассказывали нам. То, что вот все это утверждено было, да? Вот это бюрократизм и всякие эшелоны власти, особенно вот в священничестве.
Как известно, в то время господствовала совершенно определенная система церковного управления, и она характеризуется в книге профессора Чистовича «История перевода Библии на русский язык» таким образом. Система эта направлена была к охранению существующего положения дел, к устранению всяких нововведений и всяких вопросов, возбуждающих мысль, к развитию дисциплины в иерархических отношениях и однообразия в формах жизни и даже мысли. Иерархическая жизнь проходила через ступени переходов с одного места на другое, Мы помним, что тогда даже все епархии разделили на классы. И для того, чтобы достигнуть определенной церковной степени, надо было переходить из класса в класс. Вот, и поэтому епископов часто перемещали. Или, как писал митрополит Филарет Московский, перетаскивали. Иерархическая жизнь проходила через ступени переходов с одного места на другое, возвышение из класса в класс, естественно соединенных с перспективой самой высокой ступени, если склад мыслей, характера, действий возвышающегося лица укладывался в формы этой консервативно-дисциплинарной системы. И вот мы видим, что после окончания Петербургской духовной академии он не остался при академии, затем он начинал служить в Екатеринославе, духовный семинарий там не удержался, затем в Костроме с ним произошло то же самое. Некоторое время он был, можно сказать, даже в ссылке, или, выражаясь языком того времени, пользовался упокоением сначала в Киево-Печерской лавре и в Китаевской пустыне Киевской губернии, а потом в Глинской пустыне Курской губернии. То есть вот он некоторое время был в ссылке в монастырях. Вот. Но в 1829 году он все-таки нашел дело, которым он был предназначен, и направил его вот по этому пути. Тогда образовалась миссия в Тобольской и Казанской губерниях для обращения инородцев-язычников к христианству. И Макарий был перемещен в Тобольскую епархию под руководство местного архиепископа Евгения Казанцева с поручением священноначалия обратить его на дело проповедания. То есть, видимо, на прежних своих должностях вот он так всем надоел и всякими инициативами, нововведениями, предложениями, вот, что начальство от него, наверное, устало и припроводило его в Тобольск с поручением обратить его на дело проповедания, то есть вот дать выход его энергии.
То есть, можно сказать, они даже помогли ему реализовать себя.
Да, что... сначала его держали после вот административных должностей в монастырях для упокоения, но, видимо, он и там не успокоился, и тогда его уже направили...
Не помогло.
Да, видимо, и там не помогло, причем это было несколько монастырей, целых три.
Да, и ни один не справился с его ретивым характером.
Вот, хотя он был человеком очень изящным, благовоспитанным, но при этом был очень живым и восторженным.
Целеустремленным.
И целеустремленным, да. Кроме того, у него действительно были глубокие знания. Его любил и ректор, и профессор древнееврейского языка. Но вот кончилось это тем, что его переместили в Сибирь с поручением обратить его на дело проповедания, потому что уже он всем надоел. Ну, это мнение складывается из обозрения его карьеры. Вот. Но даже там, интересно, когда он выбрал для своей миссионерской деятельности определенный округ, Кончатовский округ, по сношении епархиального начальства с гражданским, то есть по его поводу велась переписка, видимо, он был под негласным надзором, план этот не получил утверждения, то есть его не утвердили и там. Вот в том округе, который он для себя выбрал, для проповедания. И услали еще дальше. То есть услали в Бийский округ Томской губернии. Это еще где-то на 1500 верст дальше, чем Тобольская губерния. И там, на Алтае, он начал свою миссию. Намного больше о нем написано в предисловии Пятикнижия в переводе архимандрита Макария. Ну вот такие вехи его пути.
Да, я считаю, что очень важно знать, что за личность того человека, который переводил Писание, потому что ты тогда понимаешь, что скрывается вот во всем том, что ты сейчас, допустим, вот читаешь Библию и понимаешь характер того человека. И я считаю, что он тоже отображается, в общем-то, в какой-то мере. Либо это человек, который старается сгладить углы, либо это человек, который вот истину пытается донести вот так, как она была в первоначальном виде изложена.
Архимандрит Макарий, конечно, по своему характеру отличался от других подвижников дела перевода Священного Писания. Он отличался от протоиерея Герасима Павского, потому что протоиерей Павский был прежде всего ученым, профессором. Он по характеру был человеком рассудительным, спокойным. И хотя он продолжал переводить Священное Писание на русский язык, но делал это в учебной аудитории, без особой огласки. И только потом, после анонимного доноса, его начали преследовать и допрашивать по поводу того, что он делал. Но сам он никогда не нарывался на неприятности.
Ну, да.
В отношении митрополита Филарета можно сказать, что это был человек очень тоже уравновешенный, здравомыслящий и духовно очень мудрый, который умел оценивать обстановку и предпринимать решительные действия только тогда, когда был уверен в успехе своих действий. Ведь вот эти 30 лет закрытия библейского общества до воцарения Александра II, он не настаивал на переводе Священного Писания на русский язык, хотя был горячим сторонником этого перевода всегда и был одним из главных инициаторов и участников его. И в этот период, когда преобладали охранители, доносчики, когда император не благоволил к этому делу, он не старался продвинуть его вопреки складывающейся обстановке, но старался сделать так, чтобы не было хуже. В частности, он воспрепятствовал канонизации славянской Библии, то есть воспрепятствовал тому, чтобы церковь провозгласила славянскую Библию равной по своему достоинству оригиналу Священного Писания. Он воспрепятствовал официальному утверждению приоритета текста Септуагинты или перевода 70 толковников над еврейским подлинником Ветхого Завета. И, конечно, он способствовал тому, чтобы такие люди, как архимандрит Макарий и протоиерей Герасим Павский, они имели возможность учиться и работать. Это все проходило под покровительством московского митрополита Филарета. И только через 30 лет, после воцарения Александра II, он проявил инициативу, и перевод Священного Писания на русский язык был возобновлен благодаря его усилиям. Но 30 лет он фактически на этом не настаивал и только старался сделать так, чтобы не было хуже. А архимандрит Филарет, он был человек очень горячий, и впоследствии, вот сейчас мы поговорим о том, как он пытался продвинуть дело перевода Священного Писания на русский язык, несмотря ни на что.
А вот как архимандрит Макарий, он пришел к тому, что он начал переводить Священное Писание на русский язык. Вот каковы его мотивы были?
Прежде всего, его миссионерское служение. Он не занимался переводом Священного Писания из любви к искусству. У него была практическая цель – просветить язычников, сидящих во тьме. И вот в одном из воспоминаний о архимандрите Макарии мы читаем: «Архимандрит Макарий не только не вкушал от млека стада своего, не от плода насажденного им виноградника духовного, но еще более обрекал себя на частые и трудные поездки из Сибири в Москву для сбора подаяния в отраду и помощь бедной пастве своей. Макарий ни на минуту не отставал от веренного ему апостольского служения, но то пробирался через сугробы в глушь сибирских лесов со своими сподвижниками, то утешал и учил худородных мира сего, то опять отправлялся на одноконной телеге или открытых санях за милостынею в златоглавную древнюю столицу. Не все равно узнавали человека Божия в умоленном и усталом страннике». То есть это не был ученый.
Да, при всех регалиях, да.
Да, это
статный, красивый, холеный, да.
Да. То есть, во всяком случае, он предпринял перевод Священного Писания не от нечего делать. Потому что делать ему было что. И мы видим, что был он человеком чрезвычайно самоотверженным, что он не только проповедовал, не только учил людей, не только помогал, но и собирал для них лично пожертвования в Москве, чтобы вот его миссия продвигалась успешно. И не все узнавали человека Божия в умоленном и усталом страннике. Но тем не менее, вот работая в этих условиях, всяческих лишений, стеснений и недостатка сил, а он, кстати, был слабого здоровья, особенно он страдал глазами, то есть у него было очень слабое зрение. Но тем не менее, он в этой обстановке предпринял перевод Священного Писания на русский язык. Чистович пишет: «По делу миссионерства, имея постоянную нужду обращаться к пособию и руководству Слова Божия, архимандрит Макарий живо чувствовал все неудобство обращения к славянскому тексту, часто малопонятному или неточно передающему смысл подлинника. Более того, он писал: „Язык славянский сделался мертвым, на нем никто у нас не говорит и не пишет. Число людей, разумеющих его в Священном Писании, мало, пред миллионами, частью неразумеющих, частью малоразумеющих, между которыми большое количество служителей церкви».
То есть даже служители церкви мало понимали славянский язык.
Ну, об этом пишет архимандрит Макарий.
Получается тогда то, что вот в то время его побуждала вот именно нужда. Это не просто вот его идеи какие-то или научные работы какие-то. То есть, будучи миссионером, он ездил и наблюдал, что то писание, которое есть, оно все равно не достигает людей.
Совершенно верно.
Да, ну а знало ли духовное тогда руководство или светское его начальство вот о том, что он начал переводить Библию, и как вообще это началось? Вот будучи в миссионерских своих поездках, либо у него все же был какой-то плацдарм где-то, на котором он основывался, как он переводил это все?
В 1834 году архимандрит Макарий прислал московскому митрополиту Филарету письмо о потребности для российской церкви приложение всей Библии с оригинальных текстов на современный русский язык. Но Филарет не дал этому письму в ту пору ни хода, ни известности, потому что высшая церковная администрация того времени враждебно относилась ко всем попыткам подобного рода. То есть сначала он написал к своему наставнику.
Правильно поступил.
Правильно поступил. Но митрополит Филарет не дал хода его письму, потому что, ну, думал, видимо, что ничего из этого не выйдет, кроме того, что человека просто сломают. Но архимандрит Макарий не успокоился, это его не остановило. И в 1837 году, через 3 года, он прислал в комиссию духовных училищ при Священном Синоде начало своего труда – перевод книги Иова. Макарий начал с этой книги, вероятно, потому, что библейское общество довело свой перевод до этой книги. То есть он считал себя, видимо, последователем и продолжателем труда российского библейского общества. И когда он отправлял свой перевод в комиссию духовных училищ, в то же время он послал прошение или письмо на высочайшее имя императору и просил его высочайшего повеления о рассмотрении перевода его в комиссии духовных училищ и об издании его на суммы комиссии для употребления в духовных училищах. То есть, видимо, он не доверял комиссии духовных училищ, думал, что они его труд куда-то, так сказать, задвинут, и продублировал.
Через императора.
Да, через императора. Вот, с тем, чтобы он побудил комиссию этот труд издать и распространить среди духовных училищ. Так что с ним произошло нечто противоположное тому, что произошло с протоиереем Павским. Если Павский никому не надоедал, вел себя спокойно, и только после доноса его начали допрашивать, почему он занимается переводом, то Макарий вел себя совершенно открыто и писал и митрополиту Филарету, и в комиссию духовных училищ, и самому императору о том, что надо это дело продолжать, несмотря на всю тягостную обстановку того времени.
А они были как-то в одно время, получается, ведь?
Да, примерно это происходило в одно и то же время, в конце 30-х, начале 40-х годов 19-го столетия.
И вот вы какой-то отрывок читали, там, по-моему, было написано, что как раз вот один из преподавателей Макария, это был Павский, да?
Да.
Это тот же.
Да, совершенно верно. Он был его преподавателем...
Иврита.
Да, еврейского языка. А митрополит Московский Филарет был ректором Духовной академии в то время, как в ней учился архимандрит Макарий. То есть это был один и тот же круг людей. Ну, конечно, люди это были совершенно разные по характеру. Протоиерей Павский – это был прежде всего ученый, митрополит Московский Филарет был прежде всего пастырь, а архимандрит Макарий был прежде всего миссионер.
Миссионер, да, но все видели нужду в этом.
Да, но все они видели нужду, совершенно верно.
Ну и вот каково же все-таки начальство относилось вот к нему? Вот вы говорите, что он беспокоил всех, он писал всем, и не только, значит, церковным начальством, но и также светским.
Он императору писал.
Да, государю императору.
На самый верх. И он написал не одно письмо, а несколько. И в частности, император он писал, что «Ваше Величество, можете совершить сие святое здание, столь торжественно начатое и столь высоко возведенное в царствование Александра Благословенного». То есть под зданием он разумел перевод Священного Писания на русский язык. «И сие есть знамение особенного благоволения Божия к Российской Церкви, венец чести, который ей предназначен и принадлежит. Поспешайте делать добро, как говаривал нам бессмертный Суворов». Он и Суворова при этом цитировал. И далее он пишет: «Всемилостивейший государь, когда Российская Церковь будет иметь полную Российскую Библию, тогда Господь избавит нас от нарекания между народами, которые уже не будут говорить, что русские ненавидят свет и сами боятся полного света своей религии, и что русские равнодушно остаются без полной Российской Библии, между тем, как имеют полный Аль-Коран в российском наречии». То есть он в письме к императору пытался взывать к повышению престижа российского народа перед другими народами, потому что в Европе было мнение, что русские такие темные, религия у них темная. Архимандрит Макарий говорил, когда мы переведем Библию на русский язык, то тогда Господь нас избавит от этого нарекания между народами. И, конечно, каждому императору хотелось, чтобы возглавляемое им государство слыло просвещенным, а не
темным.
А не темным, да. И он указывал на то, что почему нельзя иметь Библию на русском языке, когда имеется Коран. И в частности он писал, что тем самым вы облегчите для церковного юношества изучение Библии, подвинете далеко вперед к усовершенствованию богословские науки в академиях и семинариях наших. Распространите употребление и разумение Библии в полноте ее между приходскими священниками и их сослужителями и положите Божие основания к возвышению и очищению нравственности в церковном клире. Надо сказать, что император Николай был очень озабочен положением дел в церкви. И в свое время, в 1827 году, он даже пытался предпринять реформу внутри церкви, и ему был представлен проект об улучшении духовного управления. То есть он видел те недостатки, те трудности, которые были, и как-то стремился, напуская административными мерами, их устранить. И вот архимандрит Макарий говорил, что вот этим как раз вы облегчите для церковного юношества изучение Библии, подвинете далеко вперед науки и распространите разумение Библии между приходскими священниками и положите Божие основания к возвышению и очищению нравственности в церковном клире. То есть это будет средство очищения нравственности среди священников.
То есть он как раз попал в точку, это как раз то, о чем и переживал император.
Ну, во всяком случае, пытался.
Да, пытался.
Ну, от императора не было ответа, видимо, он был занят другими делами. История об этом умалчивает, но комиссия духовных училищ поручила рассмотрение перевода книги Иова профессору еврейского языка Иванову. Протоиерей Иванов отозвался, что перевод, исключая немногих мест, довольно правилен, но не везде чист и ясен, иногда слишком буквален, часто весьма растянут, и потому без значительного усовершенствования не может быть полезно употреблен в духовных училищах. Но, вероятно, в его словах была доля правды, потому что архимандрит Макарий не был таким знатоком, как протоиерей Герасим Павским, еврейского языка, и его перевод отличался некоторыми недостатками. Не везде он выражался ясно, была некоторая растянутость, но, тем не менее, он достаточно был чист и правилен. А в 1939 году архимандрит Макарий еще одно письмо написал государю и представил перевод другой ветхозаветной книги, пророка Исаии. И опять попросил императора побудить комиссию духовных училищ издать этот перевод. И более того, полагая, что первое его письмо на высочайшее имя по обстоятельствам затерялось, или что множество дел не оставляло его величеству досуга на то, чтобы прочитать его, Макарий счел за нужное по важности истин, изображенных в том письме, и по связи их с делом служения его при Слове Божьем снова представить список с него государю. То есть он продублировал свое прежнее письмо.
Спасибо вам, Анатолий Александрович. Я еще раз хочу напомнить, что у меня в гостях был Анатолий Александрович Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества.
Дорогие друзья, вы слушали программу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира. Программу вели Анатолий Руденко и Николай Дорошенко. Если у вас возникли вопросы, то вы можете писать на адрес Радио Церкви.